Глава 38. Спекуль широкого профиля. Август 1982 был поистине сладостным. Солнце просто не имело выбора. Оно обязано было светить обладателю 2500 рублей наличными в кармане, изголодавшимся по деньгам в кармане трусов. С этим богатством я прибыл в свой патриархальный Киев. Прибыл удивлять и царствовать. Светанул котлетой маме, она в шоке, правда, от счастья. Невозможно передать всю гамму эмоций бедного бухгалтера при виде большой суммы денег, которые не подлежат немедленной раздаче в виде чужой зарплаты. Чьи это деньги, сына? Сколько здесь? Тысячи? У тебя их не украдут? Ты привез костюм? Все вопросы были риторическими, ответа никто не ждал. Я накупил всяких невиданных продуктов, ветчин заморских, икр отечественных, и мы закатили дипломатический прием. С нашей стороны были, как обычно, Фима, Владик и остальные с семьями. Водка выставлена дефицитнейшая, посольская, для старта. Догонялись дяди Фимовкой. Дамы, кроме, если помните, жены Скаковского, хлестали финские ликеры и амаретто. На десерт к кофею подавались финские конфеты «Фазер», тоже с ликерчиком. Папа был в ударе. Шутки сыпались непрерывно, одна остроумнее другой. Весь его облик кричал: «Посмотрите, это мой сын, Гарик! Вы его помните? Так вот, он не такой! Без нашей помощи выжил! Да еще как!» В общем, разговелись жиды не на шутку. Гулял без остановки. Рестораны, девушки, такси, призванные на месяцок подежурить под окном. Бабушке дал 20-ку. Деньги, как таковые, ей были не нужны. Внуки справляются сами, мама тоже. Но зато как приятно, что любимый внучок не забыл дурную бабу. Да и наличие свободных денег, сверхотложенных за подкладкой зимнего пальто на достойные похороны, согревало с непривычки. Неожиданная встреча произошла в нашем местном продуктовом на Отрадном. «Гриша? Гарик? Карагоцкий? Гриша Фуксман? Ты что, здесь работаешь?» «Да, в мясном. Я догадался. Как?» Гриша явно растерялся и не знал, что говорить. В окровавленном халате с характерным топором в руке он не мог понять, как же его одноклассник, которого не видел 8 лет и который единственный из нашего микрорайона перебрался в Москву, догадался о его, Гришином, месте работы. Не как кто-то подсказал, и сейчас последуют просьбы, от которых он так устал. «О, Гриша, ты-то мне и нужен. Будешь давать моей маме мякоть? Вот тебе 100. Это на 100 килограммов, госник. Мама будет платить сама, окей?»
Госник. Государственная цена.
Предложение для Гриши просто супер. Мясо поступало в магазин тушами. Мякоть, на магазинном сленге жопа и вырезка, в нашем случае речь шла о первой, продавали своим с наценкой от полтинника до рубля на килограмм. А тут такой покупатель платит по максимуму, да еще за год вперед. Но почему же он посерел? Как это мякоть? А кости куда девать? «Гриша, я тебе для того и плачу рубль сверху, чтоб не слышать твои дурацкие вопросы. Хочешь — выкинь, хочешь — другим людям продай, деньги бери». «Нет, я так не могу, это нечестно. Все должны есть кости, и твоя мама». «Руки грязные от моей мамы убери. А зачем же ты, немощный еврейский шлымазл, поперся в мясники? Не ругайся, люди вокруг». Гришин авторитет в профессиональной среде рушился прямо на глазах. Девочки из кондитерского отдела, даже перестали отпускать товар, прислушиваясь к нашему все накаляющемуся разговору. Рядом с домом и мясо всегда могу взять по госцене. Маме печенка нужна, у нее гемоглобин. Гриша, ты таки идиот. Я говорил достаточно громко, чтобы все слышали и знали, с кем же они имеют дело. Значит, твоей маме печеночку, а моей косточки. А учитывая твою фамилию, ты таки два раза идиот. Ведь ты мог дать моей маме мякоть, а за вырученные деньги твоей приносили бы все с Бессарабки. Паровое, а не гнилье мороженое. Или ты часом подумал, что я мент? Нет-нет, боже, сохрани. Он не подумал. Ни что мент, ни что мог бы зарабатывать. Да и в школе он, хоть и плохо учился, особой сообразительностью не выделялся. В нашу двоечную тусовку был не вхож. Собственно, как и ни в какую другую. Такой себе мясник-одиночка. Август плавно катился к концу, летели дни и бабки, и перед отъездом случилось неожиданное. Я привычно засунул руку в трусы, и она не уперлась в толстую пачку. Нет, деньги еще были. Но и для руки место нашлось. Вместе с остатками былой роскоши, собранными из всех карманов, актив составил около 500 рублей. Двушка ухнула в лету, оставив после себя только воспоминания. Сейчас мне этот обмен кажется выгодным. А тогда? Да предложи тогда любому, самому богатому человеку Вселенной, месяц не жить за 2000 рублей, да он бы с радостью. Вообще не жить. Заснуть 1 числа, проснуться 31. Он бы согласился. Но я не таков. Что деньги? Тлен. Ну, получу я эту сумму. Что в моей жизни изменится? Долг уменьшится в 2 раза. И все. С этими мыслями я ехал в поезде номер 2 Киев-Москва навстречу кредиторам. Столица встретила меня ласково, чувствовала парень при деньгах. Ребята все полны впечатлений после стройотрядов. Бамовцы держатся особняком, голубая кровь. Ходят в штормовках со множеством нашивок, говорят медленно, взвешенно. Мне они очень нравятся. Во-первых, там действительно, судя по рассказам, было хорошо. Таежная романтика, полновесный труд, ночные песни у костра. Во-вторых, они много заработали и, что самое главное, изменили свое отношение к деньгам. Собственно, и раньше никто не делал из них культа, а теперь, побывав в таежных просторах, они взирали на мирское свысока. Это не могло не радовать, поскольку бамовцы и были моими основными кредиторами. С учебой дела обстояли еще лучше. На 4-м курсе оказались спецпредметы, которые я учил и пересдавал в техникуме. То есть я их уже знал, причем в объеме, превышавшем институтский курс. Ничего не делая в течение года, я впервые сдал сессию без хвостов. Причем многие предметы на 4 и 5. Все это позволило мне сосредоточить все силы на работе и отдыхе. Да, и полгода я получал стипендию. Мелочь, а приятно.
Черт, надо было у спекулей купить костюм, пока бабки были.